Мы должны закончить сегодня текст 8, песни 3, глава 27. Мы не дочитали комментарии, я повторю еще раз стих. Ядричая палабдхена сантушто митабун муни викташарана шанто майта каруна атмаван. Преданный должен довольствоваться тем доходом, который получает без особых усилий. Он не должен есть больше, чем необходимо. Ему следует поселиться в уединенном месте, всегда оставаться сосредоточенным, умиротворенным, дружелюбным, сострадательным и сознающим свое истинное «Я». Последний абзац комментария читаем сегодня. Еще одним качеством преданного является майтра, дружелюбие. Преданный должен дружелюбно относиться ко всем людям. Но его близкими друзьями могут быть только преданные. Его отношения со всеми остальными должны быть сдержанно вежливыми. Он может сказать: «Да, господин, вы совершенно правы», но ему не следует вступать в тесные отношения с материалистичными людьми. Однако к невинным людям, которые не являются атеистами, но и не обладают глубокими познаниями в духовных вопросах, преданный должен проявлять сострадание. Из сострадания к ним преданный должен давать им наставления, чтобы по мере сил помочь их прогрессу в сознании Кришны. Преданный должен всегда сознавать свою духовную природу, но что указывает слово «атмаван». Ему не следует забывать о том, что прежде всего он должен заботиться о своем духовном прогрессе, то есть стремиться развить в себе сознание Кришны. Поэтому ему не следует уподобляться невеждам, которые отождествляют себя с телом и умом. Слово «атма» значит «тело» или «ум», но в данном случае слово «атмаван» указывает на то, что преданный должен владеть собой, то есть должен всегда оставаться в чистом сознании, помня о том, что он – духовная душа, а не материальное тело или ум. Тогда он непременно достигнет успеха в сознании Кришны. Здесь две вещи описываются. Комментарии, дружелюбие. И атмаван должен владеть собой, то есть осознавать свою духовную природу, это означает владеть собой. Если человек пытается владеть своими чувствами, не опираясь на духовные знания, это демоническая аскеза. При помощи определенных собственных сил, ситх, человек пытается совершать аскезы, чтобы обрести могущество. Цель его такова – обрести могущество, чтобы так или иначе быть сильным человеком и подчинять себе других. Способности, которые дает йога, позволяют быть очень сильным человеком. 8 совершенств описывается там, большое могущество. С этой точки зрения йога интересует многих людей сейчас, конечно. И, как правило, когда мы слышим о йоге, там речь не идет о преданности. Не упоминается об этом аспекте главного вообще. Поэтому такая йога, она будет развивать материалистические качества. Говорится, что карми, гьяни и йоги, они наполнены материальными желаниями эгоистическими. Все. Даже йоги, даже гьяни. Не говоря о карми, они просто хотят выгоды откровенно. Они даже не скрывают, даже не стыдятся этого. Они это называют взаимовыгодно, они даже термины придумали, культуру они даже такая, они установили это. Не, открыто можете говорить, что я желаю выгоды. Я хочу выгоды. Ты тоже хочешь выгоды? Хорошо, давай, пробуй ты тоже. Бесстыдные люди совершенно. Они наполнены материальными желаниями, богатства. Говорят о рае тоже, здесь на земле, без Бога. Практически Бога они отвергают, как закон, как... Принцип бескорыстия не отвергают. Выгода. Наша природа такова, они утвердили это научно. Гьяни у них меньше этой материальной выгоды, но они сосредоточены на получении знаний. Это тоже тонкое желание преобладать, превосходить других, отречься от материальных каких-то грубых потребностей, на тонком уровне быть мудрецом, управлять умами людей. Все слушают мудрых людей. Идея входит в голову, и она подчиняет человека. Почитают такую личность, поклоняются ему. Великий человек, на самом деле, мудрый, знающий. Это тонкое желание, также славы и выгоды. И даже йоги, которые отреклись даже от ума, говорится здесь, даже от гьяны, от кармических каких-то желаний, выгоды, настроены в полном отречении, даже они не до конца могут быть чистыми, потому что хотят мистических совершенств. Ситха. Они выше гьяни, они выше карми, они выше религиозных людей. Они по образу жизни святые, понимаете? Но это материалисты. Утренние прогулки Шилпрабхады, Джуху, Бомбей. Прабхупад гуляет, и записи продолжительные, интересные. Там ученики, и там всегда доктор Патель, неизменно. Тот ученый, санскритолог, знает санскрит, знает много шлок, знает писание. Мне и Прабхупада, он неизменно заводит речь о Майваде, то в Индии. И он начинает говорить о них, что это мошенники, негодяи, такие слова используют. И доктор Патель, он не может терпеть этого. Ну, вы слишком. Вы сатвы, они тоже сатвы. Вы грубо говорите очень. Мы должны же уважать этих людей тоже. Мы должны всех уважать. Ну, Прабхупада говорит, да, да, мы должны уважать, конечно, но не чрезмерно. Они не служат Кришне, а Кришна говорит, они мудхи. Те, кто мне не служит, они мудхи. А ваджинанти мамута, они не принимают мою личностную форму. Они все равно глупцы. И начинается спор такой, знаете, на хинди, они переходят потом, и уже ученики ничего не понимают, и там друг друга перекрикивают, ругаются, Прабхупада с Пателя, значит, ругаются. И Прабхупада все равно на основании Бхагавад-гиты говорит, мутха, и все, все, написано там. Следующая утренняя прогулка. Следом доктор Патель, Прабхупада идет и говорит, а это мошенники, майвади вообще. Снова разговор заводит. Такие негодяи, а? Даридра Нараяна, кто это придумал вообще? А? Нищий Нараяна, оскорбитель вообще, не авторитетно. Что вы думаете, доктор Патель? Я лучше молчу, скажу тогда. Вы меня опять размажете, как вчера, мне лучше молчать. Не-не, я не размажу. Мне же интересно, у вас жизнь, как мне не говорите. Ну, я думаю, что они тоже вот такие и такие. Ну, и опять ругаются, перебивают и просто размазывают опять его философски. На основании Бхагавад-гиты. Третья утренняя прогулка. Прабхупада опять идет по джуху и говорит, да чего же негодяи эти майвади? Он не успокаивается просто. Что вы думаете, доктор Патри? Что я думаю? Может, я и думаю, но мне лучше молчать. Нет, у вас есть мнение, говорите, я не размажу, нет, обещаю все. Но они же тоже садху, они же тоже святые, Прабхупада. Может быть, и садху, сказал Прабхупада, может быть, и святые. Равана родился в семье Брамана. Равана был великим преданным Господа Шивы. Равана совершал аскезы, невероятно, никто не мог повторить его аскезу. Но почему же шастры называют его ракшасом, демоном? Потому что он не служил личности Бога. Он был йогом в совершенстве, он превосходил религию. Потому что религия – это вера, но йога означает, что вы это непосредственно можете знать, видеть, действовать. Это выше, говорит, религия превыше всего в гите, говорится. При всех обстоятельствах будь йогом, говорит Кришна Арджуне. Никакой религии. Царва тварна паритяжи, все религии отбрось. Должен непосредственно соприкасаться. Предайся мне, говорит, и я тебя лично защищу. Вот это йога, отношения уже. Такая религия. Они превосходили все. Им подчинялась религия, подчинялась кармическая деятельность, подчинялась философия, идея. Они были превыше этого, но они были демонами. Потому что они подтянули свои чувства при помощи собственных мистических сил. Ни по милости Кришны их чувства не были одухотворены, и разум не был одухотворен. Они сохраняли злобу к Верховной Личности Бога, зависть к ним. Здесь об этом говорится. Дружелюбие. Как же быть дружелюбным, Майтри, если мы контролируем чувства? Как быть дружелюбным к другу, если им трудно контролировать чувства, а тут пристают всякие. Маленькая вещь может вести равновесие в ум, если мы совершаем большую аскезу, нас могут раздражать даже маленькие детали. Здесь говорится, преданным должен стать человек. Чтобы быть умиротворенным и совершать аскезы, и оставаться умиротворенным, удовлетворенным, нужно быть преданным внутри сердца, преданным Верховной Личности Бога, испытывать любовь к Нему. Только таким образом. Иначе аскеза будет раздражать людей. Регулирующие принципы. Они, когда только слышат о регулирующих принципах, сразу напрягаются. Что за практика такая? Очень строгая. Чересчур. Я не выдержу. У меня же есть чувства. Я заболею просто. Врачи сказали. Если ты не будешь заниматься сексом, ты свихнешься просто. Психическое склонное отклонение все будет. А они говорят, никакого секса вообще. Ну нет. Они все больные, похоже, станут. Потому что такая аскеза называется демоническая, если на ней во имя Всевышнего. И она временна. Конечно же, такой человек может временно совершать аскезу и в какой-то момент чувствует, что больше не может. И он падает. Атмаван владеет собой как душа, имеется в виду. Пока он не осознает душу, он не может подчинить ум и чувства. Атма также чувство, атма также ум. Атма означает тело, но атма означает дух. Если говорить о подчинении, значит, дух подчиняет все, не чувство. Чувство уже все подчинили. Чувством подчиняется разум сейчас, чувством подчиняется ум. Все работает на чувство. Как животное? Животное, оно потеряло разум. Есть разум, но он подчинен чувствам. Поэтому мы говорим, нет разума у животного. Ну, не видно его. Оно есть хочет, и ничего ты с ним не сделаешь. Вот самку увидел, не остановишь. Ну все. Нет разума. Не понимает, где он, что там смотрит, люди, культура, его это не интересует. У него полностью разум поглощен этими желаниями, потребностями, чувств. Он животное, ну что с ним делать? Его разум поглощен или обманут вот этой майей, он обусловлен настолько, что его называют животным. Но у человека есть часть разума, не обманутая, свободная. Пока он его не обманет сам, у него есть эта возможность познать абсолютную истину. Если он сам сознательно скажет, а что? Что тут думать? Давайте жить как животные, да и все. Тогда нет возможности. С такими людьми, говорится, преданный не вступает в отношения вообще. Если это атеист, он будет агрессивен. Если говорить о контроле чувств, он будет агрессивен. Что его смысл жизни как раз чувство наслаждать. Вы говорите о контроле чувств. Вы порабощаете людей, что ли? Он скажет. Вы что за религию придумали, опасную такую? Вы навязываете аскезы людям, потом вы хотите их поработить таким образом, подчинить. Чувство вины вызвать, когда это трудно, не так ли? Их совесть потом гложет всю жизнь, а вы просто управляете ими. И с такими людьми просто не общайтесь близко. Это демоны. Но есть люди невинные, которые страдают в этом мире, они признают, что мир полон страданий, у них есть разум этот избыточный. Они не хотят жить как животные. Они живут как все, потому что просто нет другого примера и выхода. Но они не счастливы в этой жизни. Это невинные называются. Их большинство, их 90%. То есть люди-то хорошие. Они по привычке живут дурно, навязаны. Но в сердце у них есть желание чистоты, искренности, абсолютной истины. И вот таким людям преданный должен помогать, здесь говорится. Он должен быть очень чувствителен к ним, к этим людям. Нужно, наш долг просто святой, помогать таким людям. Мы не можем смириться, что люди вот такие будут несчастливы, не получив каких-то ответов на свои вопросы, знания, высоких знаний. Это долг преданного здесь описывается. Он дружелюбие проявляет. Но с материалистом он не спорит с атеистом, он говорит, да, господин, вы правы. Да, чувства очень важны, тело очень важно. Берегите свое здоровье, пожалуйста. Не истязайте себя слишком. Не нужно суровых аскез. Ешьте, что хотите, конечно же. Делайте, как вот вы чувствуете, как вы желаете. Он не вступает в конфликт с этими атеистами. В личной беседе. Но если речь идет о проповеди, то философия разбивает это мышление, образ мысли. Но в личной беседе мы говорим, извините. Ну, такая философия. Вообще мы никакие претензии к вам не имеем. Не вступаем в конфликт. То есть мудрый человек, он избегает конфликта. Это значит мудрый, если хотите знать, кто такой мудрый, это миротворец. Просто знает, как жить в мире, это мудрость. Обычно с годами приходит такое понимание, как же жить в мире, где уступать можно, вот, с кем, а где не нужно уступать. Как раз эта мудрость приходится обычно с годами, с большим опытом. Либо с большим духовным знанием также приходит. Бывают люди молодые и очень мудрые при этом. Но духовный опыт прошивает. Мы прочитаем еще небольшой текст с комментарием, следующий, 9. Сану банди ча дихисмин акурван сасат аграхам янина дриштататвина прекрити парушасича. Постигнут он науки о духе и материи. Преданный должен с ее помощью сделать свое зрение острее. Слушайте внимательно. Хороший текст. Ему не следует недальновидно отождествлять себя со своим телом и привязываться к тому, что связано с телом. Вот тут нужно быть очень внимательным. Все, что связано с телом, не развивайте слишком больших привязанностей, это вызовет большую боль в будущем. Если вы видите человека очень привязанного к материальному существованию, знаете, будущее его будет очень печально. Мы видим будущее таким образом. Причина – следствие. То есть понятно, уже понятно, что он, когда будет терять, разрывать эти привязанности в этом временном мире, будет страдать бесконечно человек. Его майя сокрушит. Знаете, не разрушит, а сокрушит именно. Уничтожить бы ладно еще, но сокрушить означает, что уничтожает по кусочкам, постепенно. Сокрушение называется. Это страшная картина. Вот люди живут, наслаждаются жизнью, значит, какой-то успех, надежды. Можно видеть, что они нормально себя чувствуют в этом мире, хорошо. Разве ведь нельзя быть счастливым в этом мире как-то? Тоже. Но можно, почему нет? Но мы видели, в какой-то момент они получают удар от судьбы. И вы даже не узнаете этого человека. Как глубоко несчастье проникает в его душу. И как трудно жить дальше. В моем случае я видел несколько примеров. Я не узнавал людей в лицо. Мне нужно было напрячь, чтобы узнать, что именно тот самый человек. До неузнаваемости человек страдает просто. Не привязывайтесь сильно к материальному существованию. Даже к семье не нужно сильно привязываться. Любите, но не привязывайтесь. Помните. Это временный мир, и все они души принадлежат Кришне. Всегда помните об этом. Любите, исполните свой долг. Но когда вы привязываетесь, просто мешаете друг другу. Закрепощаете друг друга. Не объявляете друг друга своей собственностью. Освободитесь от чувства собственности, не привязывайтесь. Легко бы. Легко будет дальше жить, и старость придет, и болезнь, и смерть может прийти. Но мы это сможем преодолеть. По милости Кришны, духовного знания. Ведь смерть – это естественная вещь. Если мы знаем ее законы, мы не будем бояться слишком. Если мы не привязаны слишком к материальному телу, ничего ж такого страшного там нет. Мы уже умирали с вами множество раз. Не первый же раз умирали. Нас хоронили на всех кладбищах мира уже, знаете. В каких только формах жизни мы не умирали. Съедали нас когда-то, на куски разрывали. И проглатывали, и пережевывали. Других форм жизни только этим и занимаются, что кусают, рвут на куски, проглатывают, пережевывают друг друга. С нами тоже это когда-то было, согласно ведам. Потому что, чтобы достичь человеческой формы жизни, нужно пройти все эти формы жизни снизу вверх. То есть опыт у нас большой, так что не бойтесь. Нас никто проглатывать не собирается в этой жизни, пережевывать тоже. Просто мы умрем, оставим тело когда-то. Возможно, болезнь поможет нам это сделать. Или старость скажет, пора. Что в этой рук люди уже делать тебе? Пойдем дальше. И при этом он соглашается с этим. Когда время приходит, он говорит, хорошо. Пошли. И он знает даже, куда идти, потому что в этот момент Кришна указывает ему путь и сердце. И именно поэтому преданный становится бесстрашным, что он видит. Кришна указывает этот путь. Никто за пределы смерти не может видеть. Это не дано никому. Только бессмертный может знать, что за пределами смерти. И Кришна знает, как указать путь туда. Где этот выход? Куда нужно выйти? Как нужно умереть? Чтобы пропасть именно в это измерение. Столько путей. Человеку очень сложно в этом ориентироваться. Я не думаю, что кто-то способен на это сейчас. Как видите, говорится, что есть два времени ухода из этого мира. При солнце и во тьме. Солнце на юге, солнце на севере. Фаза луны тоже имеет значение. Вот есть благоприятный момент ухода, когда человек уходит вверх и сюда не возвращается. Все. А бывает, что уходит, но вернется снова. А бывает, что даже не уходит далеко, здесь же и рождается. Второй год, второгодник. не прошел экзамен. А бывает еще хуже. Он спотыкается на экзамене и падает вниз. И как это так? Погодите. Он стал свиньей или собакой. Это возможно. Все возможно. И Арджуна, он очень обеспокоился, когда услышал от Кришны все эти вещи. Я на Курукшетре, тут битва, могу умереть в любой момент. Как же мне определить фазы, все эти санки, высчитать, как умереть, куда уйти, как вернуться? Но Кришна понимал. Не беспокойся, Арджуна. Для преданных это не важно. В любое время вы можете идти. Как киртан. Киртан можно в любое время петь. И в любой момент тринется благоприятным. Даже астрологически неблагоприятно, пойте киртан. Все будет благоприятно. Мгновенно все меняется. Ну, так же преданный просто. Киртан в момент смерти мы нужен все. И все благоприятно. Всегда благоприятный уход. Комментарий небольшой. Обусловленным душам нравится отождествлять себя с телом и считать тело собой. А все, что связано с телом или принадлежит ему своим. Ну, конечно, это странно. Отождествлять себя с куском тела, я не понимаю, это странный момент. Зачем? И главное, гордиться еще этим. Если внимательно рассмотреть это тело, тут гордиться нечего. Мы прячем все это подальше. Пока это под кожей, еще ладно, как-то выглядит неплохо. На костной системе и так далее. Тело — это комок слизи. Ну, поскольку установлено на костях, оно какую-то форму имеет. Устроено оно, собственно, неплохо, хитроумно. Можете помять немножко тело, оно снова форму-то приобретает. Вот вы спите ночью, у вас лицо мнется, но все равно мы узнаем друг друга. Оно снова как бы тоже те же черты приобретает. И кажется, что это тоже что-то постоянное. Но это иллюзия. Оно распадется в какой-то момент, и ничего не останется, никакой формы не будет. Оно обманет нас. Прабхупада объясняет, одежда тоже бесформенна. Но вот она на теле, она повторяет все тело. Ну, точно так же тело, бесформенно, но она повторяет. Есть другое тело, которое она повторяет тело. Изначально тело – это дух. Вот он-то и обладает формой. Но когда человек себя отождествляет с телом, он думает, что тело обладает формой, а дух – что-то такое бесформенное, бестелесное, прозрачное, колышущееся на ветру. В его воображении именно так, что оно какое-то прозрачное, невидимое. Душа. Я не видел никогда. Поэтому не существует как какая-то форма. А вот тело существует как форма. Это грубый материализм называется. Это тело очень рыхлое. Его проткнуть-то, расплюнуть. Неужели думаете, что это вот есть настоящая форма? Вот проткнули это тело. Оно заживает, смотрите. Как так происходит? Откуда у него эта способность? Мертвое тело не может заживать рано. Жизнь там есть. Просто форма восстанавливается, потому что есть эта форма. Заплатка ставится по этой же форме. Раз шрамик остался, заплаточка делится. Форма сохраняется. То есть даже когда мы оставляем физическое тело, форма сохраняется. Мысли — форма. Образ сохраняется. Это желание, это тонкая форма. Это желание. Человек. Как мы знаем, желание нужно воплощать какую-то форму здесь. В материальном мире нужно воплощать наши тонкие мысли, желания нужно воплотить в какую-то форму физическую, чтобы она была видимая. Предметы, предметы искусства, архитектура – это воплощение наших идей, желаний. И в материальном мире нужно воплощать именно в материи. Вот мы поэтому и понимаем так жизнь. Грубо, физически. На санскрите такой образ мысли называется «ахам мамата», и он является главной причиной обусловленной жизни. Мы должны научиться видеть во всем, что нас окружает, сочетание материи и духа. Нужно научиться различать материю и дух, познав природу того и другого. И отождествлять себя с духом, а не с материей. Постигнув эту науку, мы сможем избавиться от иллюзорной телесной концепции жизни. Что значит постичь душу и отличить эти вещи? Тут нужно просто разобраться в одном вопросе. Кто хозяин? Чувство, органы восприятия или я? дух сознания. Вот это и есть познание. Когда мы познаем себя как душу, означает, что мы берем во власть функции тела, деятельность тела. И если мы знаем себя как тело, значит, что тело берет во власть душу. Служим мамоне, желанием органов чувств. Или дьявол, говорится. То есть материальная природа выражена в органах чувств. Сознание входит в тело, в эти органы чувств, и ощущает, чувствует их. При помощи аханкары здесь происходит. Отождествление. Если вы отберете какой-то предмет у другого человека, он расстроится. Это аханкара. Вот это связь. Я чувствую собственность. Да. Она основана на телесной концепции, потому что на самом деле мне здесь ничего не принадлежит, я не могу расстроиться, как душа. Душа, когда освобождается от тела, она безмерно радуется, на самом деле. Наоборот, она не расстраивается. Но обусловлен душа расстраивается, когда тело разрушается. Или когда теряет собственность, она жить не хочет. Нет. Теряет деньги, душа думает, мне пришел конец. Написано в Бхагаватам. Хотя конец пришел не ей, а его деньгам, говорится. Но он думает, что ему пришел конец. Кризис начинается очередной, и начинается самоубийство. Я был в Москве в тот день, когда начался кризис. И сразу же появилась информация о самоубийствах. В тот же день. Люди не могли некоторые пережить эту потерю. Столько труда, столько усилий. Моя собственность накоплена моим трудом, моим телом, моим умом. Я не могу жить. Но конец пришел только деньгам. Душа не может умереть. Это материалист не знает. Он вообще понятия не имеет, что такое жизнь, что это за тайна. Секрет в этом. Итак, материальная деятельность означает, что я готовлю себе новое тело. Мы же всегда кем-то хотим быть. Старик хочет быть молодым. Молодой хочет быть взрослым. Мы хотим какую-то профессию, может быть, что-то еще. У нас желания меняются постоянно. Вот так мы формируем новые тела своей деятельности. Карма называется. Это все, что мы получаем в награду, тело, в следующей жизни. Все оставляем накопленное и тело в соответствии с деятельностью. Ты мог быть миллионером в прошлой жизни, но ты в следующей жизни не можешь взять эти миллионы со счета. Вы придете в банк, скажете, я помню. Я работал. Мои миллионы дайте. Ну-ка, документы. Фамилия. Другая. Лицо другое совершенно. Как говорят, рылом не вышел. Не совпадает. Не получишь миллионы. Не твои. Но я точно помню. Я вспомнил прошлую жизнь. Мои деньги я заработал. Нет, 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 дорогой. Вызовите полицию. Ну, уберите этого человека. Понимаете, что происходит? Ну, даже 10 рублей с собой взять нельзя. Вообще ничего. И никого с собой. Один человек умирает. Ох, какая страшная картина. Да ничего страшного, там проводник есть, не бойтесь. Как если вы один в поезд заходите, там уже проводник есть. И он вас разбудит, скажет, ваша станция, дальше не поедете, потому что у тебя билет тут кончается. Все организовано. Если здесь у нас так все организовано, вы думаете, старство Бога ничего не организовано, умер и все, и не знаешь, куда идти. Тут же проводники подойдут, под белые ручки. В ад, значит, в ад, в рай, значит, в рай, ну, кого куда. Ну, а если человек оставляет тело в сознании Кришны, говорится, особый кортеж. Лимузин. Цветочный. Естественно, самая яркая это лимузин, я не знаю, что еще сказать. Раньше была карета, сейчас лимузин. Но только цветочный, и с небес. И оттуда четырех руки выходят, говорят. Прекрасные очень. Ну, по-разному. Это описывается в Бхагаватам. Такие вот существуют миры духовные. Итак, мы это пытаемся изучить, что же такое быть преданным. Как же быть миролюбивым преданным? Преданным я уже стал. Но как стать миролюбивым преданным? Вот это задача. Как не ругаться ни с кем, даже с преданными? Ну, нужно стать преданным в сердце. Потому что мы преданным можем стать, ну, начав садхана бхакти, одеть одежды, взять четки в руки, раньше встать, тилаку поставить. Это тоже преданный. Но более или менее при помощи внешней энергии мы это организовываем. Недостаточно поставив тилаку и сменив одежду, стать преданным, конечно же. А Бхагаванат Кур об этом говорит. Потому что именно так и думают начинающие преданные. Сарит Хоти, тилака, все. А что еще? Четки сюда, все атрибуты на месте. Хари Кришна. А он еще и завидует, и ругается, и критикует, и все на свете. Но он думает, что он преданный. Имеется в виду, что если вы одеваете форму полицейского, должны в соответствии вести, то есть одежда должна помочь нам стать преданными, принять ответственность. Если вы в тхоте ходите по городу, люди видят, вот это преданный пошел, вы уже чувствуете, что я не могу ругаться, как все, по всякому поводу. Пропада летит в самолете с учениками, там кто-то закурил в самолете. В самолете курить запрещено. Ну, такой хулиган какой-то. Курит. Ну, значит, там что? Ученики приходят, говорят, нельзя курить. Запрещено. Ну, там конфликт начинается. Пропада говорит, нет, нет. Идите сюда. Если мы не можем терпеть, то чем отличаемся от них тогда? Зачем вступаете в конфликт? Вот даже на правах справедливости преданный, он миротворец. Он не за справедливость здесь борется, а за мир. За справедливость люди борются при помощи войн. Заметьте. Никогда так не становится справедливость. Справедливость — это смирение, терпение, почтение. И когда человек ничего не ожидает для себя. Но это высшая справедливость. Это формула мира. А как он может стать таким? Кришна говорит, Бхагавадгите, он должен познать меня. Чтобы обрести эти качества, их нельзя при помощи давления. Сказать, у тебя ложное эго, стань смиренным и ногой сверху надавить ему, на голову еще, знаете. Научить смирению. Это демоническое качество. Нельзя унижать людей. Нужно знать Кришну. И Кришна говорит в Бхагавадгите, что человек должен знать три вещи, чтобы обрести этот мир. Эти качества. Последний стих 5 главы, кто напомнит строчку первую? Бхактарам ягья тапасам сарвалока махешаврам сугридам сарвабутанам ятумам шантим ричхати. Это нужно знать и все. Что все жертвоприношения, которые мы совершаем, деятельность, как для него предназначены, ни для кого здесь. Не надо ссориться. Никому здесь ничего не принадлежит. Сарва Лока Махешварама, он обладает, все миры ему принадлежат. Нечего тут делить. Сухридам Сарубутанам. И он при этом, как обладатель, он друг каждому, он о каждом позаботится. Что мы тут конфликтуем? Кришна заботится о каждом. Высшая справедливость существует. Гятва мам шантим ришичи. Ты знаешь это, обретаешь мир. Но материалисты пытаются устроить мир без Кришны. Организация Объединенных Наций — это самый большой, как бы, их вклад, наверное, вот, в мир. Создать такую организацию, чтобы вот, ради мира. Но что же, какой результат? Нет, не происходит этого. Там люди все равно ссорятся. Страны все равно жить в мире не могут. Всем казалось, что у нас есть ООН теперь. Все, мир будет на планете. Но где же? Прабхупада сразу сказал, не будет работать. Они не знают Кришну. Они все равно будут делить собственность. И они не знают, как делить собственность, потому что они думают, кому должно все принадлежать, и как распределить. А Кришна знает, как распределить. Есть карма. Все распределяется сверху. Если я вам скажу, вот теперь будете жить вот с этими людьми в бедности, под их покровительством. Они необразованные, бедные, простые люди. Вот будете жить под их покровительством. Вот туда идите, вот живите. Вы скажете, почему? Вы возмутитесь? Потому что я это сказал, но Кришна это сказал по-другому. Вы рождаетесь в такой семье. И вы говорите, это моя мама и папа. И вы с добром принимаете это. И он с добром, даже наказывает с добром. Все равно получаете любовь там и возможность прогрессировать. Хотя это ваша карма и наказание, но Кришна это делает совершенно иначе. Если я кого-то хочу убить, скажу, все равно, что ты смертен, какая разница, я тебе помогу, да и все, ну что. Автоназия называется. Но это будет убийство, и я не могу это сделать так, чтобы человек потом не чувствовал боли от этого. Но Кришна это делает совершенно по-другому. Он тоже смерть, говорится, для всех живущих. И жизнь. Кришна удивительный. Как все происходит. Старость приходит кого? Мы никого же не обвиняем. Кришна это устроил. А мы Кришну прославляем. И никого не обвиняем. И смерть, когда приходит, тоже обвинять некого. Время пришло. Болезнь пришла какая-то, что? Ну, это Кришна тоже устраивает этот закон, и Кришна, ну что? Это нам наказание и благословение одновременно. Кришна нас благословляет, на самом деле. Майя наказывает, но он всегда только любит. Кришна потрясающий. Это очень повезло, если кто-то именно к Кришне обращается, не просто к Богу, суровому, наказывающему принципу, милостивому, справедливому, но суровому. Господь Джаганнат раз в год сегодня он возвращается в Вриндаван. В Двараке с старицами живет. Но он думает о Вриндаване постоянно. Они пожаловались Нарада Муни, когда он спросил их об этом. Мы его жены, и мы знаем его тайные мысли. Но он нам никогда об этом не говорит. Он говорит, что любит нас. Но по ночам он зовет Ишоду, телят, Радхарани, гопи. Вот о чем он думает. Он хочет быть во Вриндаване. Живет с нами в Двараке. Джаганнат, повелитель Вселенной. То есть это имя Господа Вселенной. Вот он возвращается сегодня в духовный мир. Отсюда. Домой. И мы будем тянуть колесницу сегодня туда вместе. Мы будем проводить его туда. Так что попадем тоже в духовный мир. Радхаятра заканчивается именно Вриндаван. Это путь во Вриндаван. Каждый, кто потянет Господа за колесницу, за канат, освобождается от всей кармы. Потому что вот в этом радостном состоянии Джаганнат возвращается домой. Где он не судья, не творец, никакой устрашающий фактор, где он только объект любви. Там его мать, отец, друзья, коровы, телята, кто их пасет. Там трансцендентный пастушок, вот сегодня он едет во Вриндаван. Преданные повезут ему. И он отпрашивается из Двараки. На какое-то время он будет во Вриндаване, но снова вернется к своим обязанностям в материальном мире. Но он, когда попадет в Вриндаван, его не отпускают преданные оттуда. Очень нелегко покинуть Вриндаван. И тогда приходят слуги Лакшми и палками его загоняют обратно на колесницу к женам. В Джаганнатхапури так все происходит. Из Джаганнатхапури в храм Гундича, километр 3 с лишним, колесница идет. Там сегодня будет сотни тысяч людей на этой дороге. Там будет невероятное количество людей. Там, конечно, будут русские тоже. Куда они где-то? Русские по всему миру распространяются на них Кришны. Куда я не поеду, везде русские. В Европе русские, в Германии русские, во Франции русские, в Италии русские, в Испании русские. Я даже язык никакой не слышу, кроме русского. И все проповедуют. В Германии там маленькая Намахата, Нюрнберге, развивается русскоязычная. Они устроили публичную программу большую. В Германии большую публичную программу. Невозможное дело. Может быть, при всех усилиях соберется там 5-6 человек немцев, и то до конца лекции не досидят. И там, не так-то просто там проповедовать в Германии. Люди очень заняты, они работают уже. В 5 утра они поднимаются, представьте, в 9 вечера уже все спят, город пустой. Они строжайшие саданы, они сейчас поддерживают всю Европу, это самый трудолюбивый народ, они мощно, в общем, трудятся. Чистота, идеальный порядок, они, в общем, знают свое дело. Но у них времени, ну, нет на духовную практику в таком, при таких обстоятельствах. А русским все равно, конечно. В Германии нигде еще, у них всегда есть время. Просто могут плюнуть и все. Ну, по-русски. Они дали какую-то там, не знаю, рекламу или в интернете, что будет программа публичная. Думаю, ну кто придет? 250 человек. Русских. Два немца там сидели, им что-то переводили. Один досидел, купил Бхагавад-гиту. И мы начали сразу с киртана, а не перекиртан. Первый раз люди пришли вообще. Я был поражен, что творится вот, русскоязычное. Бхактина Такур сказал, сначала Россия первая. Видимо, по его милости все происходит. Мы не такие уж как бы продвинутые, но просто русские все. Вот только это есть характер, что ли, свободолюбие и так далее, поиск какой-то. Но здесь говорится, что нужно освободиться от телесной концепции жизни русской. Если думаете, я русский преданный, это другая проблема будет. А этот преданный немецкий, что с него толку? Я русский преданный, понимаете? Это еще одна проблема. Это все аппаратки, это все материальный взгляд на вещи. Конечно, все обусловлены по-разному телом, несомненно. Но весь мир в каждом городе и деревне будет воспевать святое имя, слово почитаем. В каждом городе, в каждой деревне. Почему? А почему вы так уверены в этом? Пропада объясняет, потому что другого выхода не будет. Можете прямо об этом сейчас заявлять людям. У вас не будет другого выхода. Ищите, ищите, но вы не найдете ничего, кроме бед. Другого источника знаний не существует. И сильнее махамантры ничего нет. Попробуйте. Ну нет. Пробуйте. Можете спорить. Хорошо, спорите. Ну пробуйте. Не найдете? Нет? Махамантра? Господь читает, что именно махамантра особенно важна в Веккали. Это дается благословение, как всему человечеству говорится. И так будет все. И так и происходит. С чего это русские люди повторяют Харе Кришна и одевают Хоти? Индусы, что ли? Да нет, нас не интересует Индия, индуизм. Нет. Нас интересует Святое Имя. И это помогает нам воспевать. Хорошо. Ну что ж, несколько вопросов. Да?
Харе Кришна. Спасибо большое за лекцию. Вот такой вопрос. В комментарии Шрила Прабхупада говорит, что дружить нужно только с преданными. А как же быть с близкими родственниками, вообще с близкими людьми, которые очень хотят дружить, именно близко, но при этом не принимают в полной мере сознание Кришны?
Как дружить с родственниками? С родственниками нужно по-родственному дружить. Просто то есть. Родственники могут подраться и помириться, это родственники. Нормально. Один преданный, он ушел в храм, сбежал от отца. Я не помню, где это было, за границей. Отец был агрессивен против сознания Кришны, он сбежал, спрятался в храме. Отец поднял движение против Харе Кришны, что они вот прячут моего сына, украли ребенка. Стерпи опасно. Президент позвал этого преданного и говорит, так, погоди, тут видишь, какая опасность. Как будто мы тебя укрываем тут и прочее против вот, твоей семьи. Иди-ка домой, разберись там с отцом, потом возвращайся. Он вернулся домой, подрался с отцом. А отец говорит, ты мне больше не сын, уходи в свою Харе Кришну. И все, было спокойно. Конечно, через какое-то время все равно не помирились же отец и сын, они же думают друг о друге. Но родственники могут так. Тут уж вы должны сами свой разум использовать, как с родственниками общаться. С родственниками, естественно, можно и поругаться, и помириться, это обычное дело. Тут нет какого-то такого этикета высокопарного с родственниками. Отношения всегда откровенные с родственниками. Но родственникам сложно принять вас как святого человека сначала. Они сдержали на руках, и в это время могли мочиться на них и прочее. Они это помнят хорошо, они это самскару имеют, они так вас понимают. И тут вдруг святой пришел с храма, понимаете. Начинает ему проповедовать, обучать истине. Да ты у меня на руках мочился, помнишь, нет? Поэтому будьте терпеливы, осторожны, родственникам так не проповедуйте. Просто ваш образ жизни, ваша доброта, потом ваша чистота, принципы, и время, и терпение. Родственники тоже люди, поэтому они поймут когда-нибудь это. Увидят с временем, как меняется человек. Thank you.
позиции, что религия это вера, а йога это связь, то есть видеть. Вы могли бы, пожалуйста, пояснить более детально?
Объяснить более детально йогу и религию? Не каждый человек может стать йогом. Нужна подготовка. Хотя мы говорим карма-йога. Вот уже начинается гьяна-йога. И только потом аштанга-йога. Потом бхакти-йога. На высшем уровне бхакти-йога, которая объединяет уже все. И карму, и гьяну, и ситхи, и все. Вот. Но это искусство, великое искусство. Этому нужно учиться с карма-йоги. И на уровне карма-йоги человек чувствует Бога как объект его жертвоприношений. То есть он бескорыстно что-то жертвует, какую-то часть труда, и вот он получает это чувство счастья. Вот это йога. Вот это чувство, вот эта связь, вот это счастье, это йога. Связь. Это как вот вы кому-то любите, кого-то любите, нравитесь, тоже йога, связь. Так и называется эта связь. И где богатство ваше, там и сердце ваше. То есть это обучение карма-йоги. Вы что-то жертвуете. Да. Но материалист жертвует деньги, допустим. Но более возвышенные люди жертвуют больше. Они могут жертвовать всю свою жизнь, трансценденталисты. То есть йога полная тогда бывает. Это не полная йога. Поэтому, поскольку йога не полная, неполное понимание, отношения не развиты, тогда религия дается таким людям. Обязаны в религии каждый жертвовать деньги. Иначе йоги не будет. Они забудут Бога, если не будут жертвовать, у них не будет связи. Поэтому в каждой религии есть этот принцип. Там десятую часть, или кто-то пятую говорит, в разных религиях своя цифра. Но обязательно он что-то жертвует. Мусульман в исламе – это религия, которая всегда заботится о ближних. Очень сильно, самая заботливая, собственно, религия, лучшая из всех. Они всегда платят закят. Каждый. То есть это как вот налог для блага, что потом распределять на благо всего общества. Это их обязанность. Иначе никакой религии не будет. Это карма-йога. И значит карма-йога плюс значит вера. И вот человек может продвигаться постепенно в знании. И постепенно он становится как бы гьяни, мудрым, понимающим уже, философствующим, мыслящим человеком. Это уже гьяна-йога, он осмысливает. Он уже может не работать, такой человек. Для него не нужны там какие-то пожертвования материальные, потому что его ум становится жертвенным. Это гьяна-йога, это мудрец. Мудрец, миротворец, мыслитель, он различает материю и дух, то есть это учитель уже. Но и здесь для того, чтобы как бы продвигаться дальше, необходимо обрести духовные энергии. Потому что ум это еще материальная энергия. И тогда аштанга-йога существует. Останови ум, иди дальше. Как остановить ум? Сосредоточь у нас сфер души, на духовном, и никуда больше. Ни мысли, ни рассуждай. Ты не можешь этого понять. Просто зафиксируем туда. И вот проводи долгое время так, в позе лотоса, вот с ровным позвоночником, там описывается, как это сделать. И тогда включается, как бы вот эта вот духовная энергия приходит к человеку. Ему уже не нужна тогда философия, науки какие-то обучающие. Все видит сердце. То есть с этого начинается бхакти-йога. Ну а бхакти-йога, она проста. Патрам, пушпам, пхалам, тоям, юме, бхактя, праячати, элементарно. Ты можешь взять цветок или плод и немного воды, и Кришне предлагать с любовью. Все. И все. Это все, ради чего, собственно, мы старались. И религиозные системы, деятельность, философии, совершенство. Оказывается, нужно Кришне просто предложить цветок, плод, и все. И просто его удовлетворить нужно, и весь их жизнь от этого зависит. Все. Заканчивается процесс. То есть религия дается людям, которые идут путем карма-йоги. Или гьяна-йоги. Но там уже они над религией больше располагаются. У них как бы религия одна. Мировая религия. Это гьяни. Они понимают, что религия одна. Не разделяют конфессии. Карми разделяют конфессии именно. Разные культуры, по-разному они говорят, разные языки, разные обряды. Они считают это есть религия. И они много работают, но жертвуют. Так очищаются постепенно.
У меня не очень возвышенный вопрос. Вы сказали, что ум и разум подчиняются внешним чувствам. Вот что делать, когда так происходит? Потому что можно же и духовную практику подчинить внешним чувствам. И можно и какие-то шастры подчинить удовлетворению внешних чувств. можете даже этого не понимать. Я в себе это замечаю, и преданные иногда.
Преданные не дадут вам этого сделать. Если вы общаетесь с преданными, но они будут вас контролировать. Преданные это почувствуют. Поэтому общайтесь с преданными, когда практикуете. Иногда чувства берут верх. Иногда. Но лишь только иногда. Уже в следующий момент вы должны контролировать. И быть в обществе преданным. Если трудно контролировать, идите в общество преданных. Там не трудно. Сейчас вы чувства контролируете? В данный момент времени. Ну вот видите. Как все просто. Да, да. Ученики жалуются Прабхупада. Майя такая сильная Майя. А почему вы такие слабые, Прабхупада? У вас есть имя Кришна. Почему? Повторяйте. Зовите Кришну.
Они вдергивают наставления кусками и подчиняют себе. Вот у меня так происходит.
Да, нужно жалобу написать, я думаю, да. На чувство нужно пожаловаться и послать. Вы заработали такое тело, видите, сами. Это ваше желание. Теперь нужно освобождаться. Не жалуйтесь, не жалуйтесь. Работайте.
Подскажите, пожалуйста, вы упомянули в лекции, что причинно-следственная связь, карма, да, и человек начинает пускать сова. И в комментариях Прабхупады, Шримад-Бхагава, там, они там наслаждаются даже в аду. Смотрите, они там получают тоже как бы причинно-следственную связь, наслаждаясь, страдая, и так
далее. Для тех, кто идет в ад, да, там, говорится, есть тоже возможность наслаждаться, поэтому... Это и есть получение кармы, ад. Реализация кармы, ад. Там не заработаешь нового. Как ты заработаешь? Там нет работы. Там столько страданий, что ничего делать невозможно. Пытаются. Ну, им так кажется, имеется. Да иллюзорно. Это иллюзорно. Отрабатывать карму. Да, вот. Хотя вот если в тюрьме взять, скажем, человек тоже отрабатывает срок, но если он пытается сбежать, срок добавляется. То есть все-таки может усугубить. И там, говорится, я слышал, я не знаю, я давно не был в аду, но говорят так, что некоторые души там, они, даже когда приходит время избавления от ада, не смиряются и не хотят уходить из ада. Не смиряются просто. Настаивают на своем, что им не здесь хорошо. То есть они эгоистичны, очень, очень горды, и продлевают свой срок таким образом. То есть случается такое, я слышу. Из глупости какой-то, я не знаю. Есть такие дживы, знаете, но просто очень сильные, очень сильные. Вот, в аду карму мы не можем заработать, слава Богу. Но отработать можем. В раю тоже, говорят, там, если заработать карму особенно, тоже отработка идет, наслаждение. Вот этот рай, ад, это же все устройство мира. Вот, люди должны увидеть это. И Прабхупада хотел, чтобы люди это увидели в храме юридического планетария. Это строится для этой цели, чтобы люди могли увидеть своими глазами эту модель. Грандиозная модель, храм он уже практически построен, вот купол возведен. Ну и осталось, конечно, много работы внутри, не меньше, чем было, наверное, еще и больше. Вот сейчас работают напряженно над этой моделью, чтобы потом весь мир это увидел. Это храм мирового уже масштаба. Необычный храм. Об этом знает уже Ватикан, уже весь мир. Одни только размеры его чего стоят. Из уважения к Ватикану сделали чуть-чуть ниже. Чтобы не господствовать, не конкурировать. Это из уважения было принято решение такое. Это гигантский храм, и как бы кто его вот инициировал это деньгами? Внук Альфреда Форда, известного миллионера. Он преданный ученик Прабхупады. Его зовут Амбариш Прабху. Я помню, в начале движения сознания Кришны к нам попала видео кассета. Когда вот только-только эти видеокассеты появились, у нас появилась эта видеокассета с записью американских преданных учеников Прабхупады. Они там рассказывали о служении, какие-то диорамы делали, проповеднические, там храмы строили, в общем, какой-то материал видео был. И там показали Амбаришу Прабху. И нам рассказали, это внук Форда. Мы узнали, он ученик Прабхупады. Мы удивились и порадовались, что такие ученики у Прабхупады тоже есть. Известные, богатые очень. И вот он там жертвовал деньги и показывали, что там делают они вот благодаря ученику Прабхупады Борису. И взяли у него интервью. И спрашивали о том, о сём, что это за диорама и почему, он рассказывал. А потом спросили, а какое у вас есть вот, ну, самое сокровенное желание в жизни? Что-то вроде этого вопрос был. И у него пауза наступила, и чувство. Было видно, что он переживает глубокие чувства. Нельзя было скрыть это. И он сказал, так скромно, знаете, моя мечта главная – это отдать все деньги, чтобы пропасть. Он так это сказал. Я подумал, вот это сознание, конечно. Вот это преданное. Там не было ни гордости какой-то, знаете, там была именно любовь к Прабхупаде. Ну как же надо все эти деньги, огромная сумма, куда же он их отдаст? Ну, вот, пожалуйста, все деньги уже отдал. Все. 20 миллионов долларов туда. С радостью. Счастливый ходит вообще. Я обещал, я отдал Прабхупаде эти деньги, все. Купол, все сделали. Металл привозили из Англии. Лучшую арматуру оттуда. Бетон, цемент из Германии. Из Бомбея лучших рабочих. Там целый город им построили для рабочих. Это все деньги были. Бориша Прабхупада. Сейчас деньги кончились. А достраивать нужно, как обычно в исходе. Теперь Бориша Прабхупада, другие преданные богатые тоже есть, которые сейчас ездят по всему миру и собирают пожертвования. И они... успевают. Каждый день нужно где-то 200 тысяч долларов, чтобы стройка продолжалась. И каждый день работает все. Поэтому сейчас вы увидите, кстати говоря, эту презентацию, это выступление было. В Аведическом планетарии сейчас покажут преданные. Если захотите, можете тоже поучаствовать в этой программе. Строительство этого храма. Кто как может.